Добрый день, уважаемые студенты. Сегодня мы рассмотрим тему общая характеристика грибов. Значит, обратим внимание на следующие пять моментов. Первое – это место грибов в органическом мире. Второе – номенклатура, систематика и классификация грибов и грибоподобных протистов. Третье – талом как вегетативное тело грибов. Особые органы вегетативного талома. И последний вопрос, который мы с вами рассмотрим, это споры грибов и размножение. Значит, место грибов в органическом мире. В истории развития и становления биологии вопрос определения места грибов среди других биологических объектов до последнего времени является дискуссионным. Систематики и флористы, занимавшиеся биоразнообразием, всегда с оговорками рассматривали грибы в составе царства растений в подотделе талофита, как особый класс растений наряду с бактериями, лишайниками, водорослями. Во второй половине 20 века появились работы, в которых приводился анализ современных знаний о строении, сходстве, эволюции ультраструктур клетки живых организмов. На основании этого Уитекером была предложена система органического мира, включающая 5 царств. Значит, обратите внимание на презентацию, слайд номер 2. Значит, на данном слайде изображена схема 5 царств Пиоты как раз по Уитекеру. Значит, в ней принято самостоятельно царство грибов. Грибы по-латински фунги или микота. Отдельное от царств животных анималии и растений плантаи. Таким образом, лишь во второй половине 20 века становится общепризнанным положение о филогенетической самостоятельности грибных организмов. Оказалось, что все живые организмы Земли построены по единому плану. В числе наиболее важных ультраструктур эукариотных организмов вошли несколько органелл. Это кариомы, митохондрии, реснички и фотосинтезирующие пластиды. Особенности их строения, роль жизнеобеспечения в эволюции организмов оказались наиболее существенными признаками и в дальнейшем были положены в основу мегасистематики всех эукариотов. В последующие годы было приложено большое число царств и подразделений внутри них. Значит, обратите еще раз внимание на слайд, на второй. В пятицарственной системе, предложенной Уитекером, приводится деление живых организмов на доядерные и ядерные, которые представлены 4 царствами. Причем организмы, находящиеся на высших ступенях эволюции, ну, такие как растения, животные, грибы, характеризуются как разными способами питания, это автотрофные и гетеротрофные, так и разными способами развития. Значит, животные – это диплоиды с зиготой, в процессе дробления которой образуются бластулы, то есть фаза зародышевого развития многоклеточных животных, завершающая первичное деление яйца. Растения – это гаплодиплоиды с развитием диплоидной фазы путем эмбриогенеза. Среди разных групп грибов встречаются гаплодикариоты, гаплодиплоиды, диплоиды, размножающиеся гаплоидными, реже диплоидными спорами. Самыми примитивными организмами в этой системе являются монеры. Значит, это все, что касается классификации и места грибов в органическом мире. Значит, номенклатура, систематика и классификация грибов и грибоподобных протистов. Значит, в настоящее время описано около 70 тысяч видов грибов. Однако, по некоторым данным, это не более чем 5% от общего числа существующих видов. Это вторая по количеству видов после насекомых группа организмов. Столь высокое биологическое разнообразие свидетельствует о том, что в эволюционном плане грибы – это процветающие живые существа. О широком распространении и процветании многих номенклатурных групп свидетельствует их видовое разнообразие. Особи, виды и его популяции имеют общую эволюционную судьбу, с экосистемой Земли в целом. Часто малочисленность групп говорит о большом эволюционном возрасте. Значит, главным систематическим признаком в классификации грибов служит строение спорогенных клеток, продуцирующих споры, которые образуются в результате полового процесса. Значит, для зигомицетов это зигоспора, для сумчатых – сумка, для базидиальных – базидия. Это нашло отражение в названии таксонов высоких рангов от отделов до подклассов. Значит, отдельно иерархическую систему таксонов я вам скину в виде вордовского документа, что он будет прикреплен к данной лекции. Так вот, значит, это нашло отражение в названии таксонов высоких рангов от отделов до подклассов. Например, базидиомикота, базидиомицетс, базидиомицидеи. Для грибов и грибоподобных протистов разработано несколько систем классификации, основанных на организации клетки вегетативного тела, или у грибов он называется талом с двумя буквами «Л», а также типа полового процесса, проходящего между специализированными клетками, ну, такими как гаметами, гаметангиями или вегетативными гифами. Традиционно к грибам относят две группы организмов. Это грибоподобные протисты. Обратите внимание на слайд номер 3. Значит, это грибоподобные протисты, это миксомикоты, миксомицеты или слизовики. Значит, по-латински обязательно тоже вы должны запомнить. Это миксомикота или мицетозоа. Значит, грибоподобные протисты – представители царства протистов. В их цикле развития присутствуют зооспоры. Царство настоящих грибов представлено следующими отделами. Это хидритиомикота, зигомикота, аскомикота, базидиомикота и несовершенные грибы или дейтеромикота. Значит, вот как раз с данными отделами мы с вами познакомимся как бы более подробно. Вернее, вы должны сами ознакомиться на СРС и посмотреть лекции. Значит, следующий слайд, 4-й. Жизненные формы грибов, грибоподобных протистов. Значит, мы приступаем с вами к третьему вопросу. Что же такое талом? Значит, я уже вам до этого говорила, что талом – это вегетативное тело грибов. Значит, грибы относятся к организмам, у которых вегетативное тело представлено таломом или слоевищем, имеющим мицелиальное строение. Значит, мицелий – это рыхлое или более-менее плотное скопление множества простых или разветвленных нитей. Данные нити называются гифами. В таломе грибов, в отличие от организмов животного или растительного происхождения, отсутствуют истинные функциональные тканевые структуры. Их роль выполняют так называемые псевдоткани. Сейчас псевдоткани мы сейчас рассмотрим чуть попозже, а сейчас разберемся, как же происходит прорастание гиф. Гифы возникают из прорастающих спор полового или бесполого происхождения. Этот процесс включает в себя две стадии. Первая – подготовительная, связанная с процессами, происходящими внутри споры, с изменением ее внешнего облика из-за поглощения большого количества воды и формирования таких структур, как проростковая трубка, поры в оболочке или проростковые щели. После прорыва оболочки проростковая трубка выходит наружу. Значит, это была первая стадия. На второй стадии с апикального конца этой трубки начинается рост гифы. В зависимости от вида гиф, или порошковые трубки на разных расстояниях друг от друга с разной периодичностью возникают боковые выросты, развивающиеся в боковые гифы, которые также могут ветвиться. Значит, ну это очень хорошо видно на четвертом слайде под цифрой 6, где у нас изображен резами цели. Вот как действительно происходит ветвление гиф. Значит, дальше. Клеточная стенка в апикальной части гифа особенно пластична. В этом месте сосредоточены хитосомы, или их еще называют визикулы. Это крупные мелкие пузырьки. Мелкие обладают литической активностью, крупные же служат для транспорта ферментов и олигосахаридных комплексов из внутренней части клетки через мембрану в клеточную стенку. В формировании и разрастании стенки задействованы процессы синтеза и лизиса. Вскоре рост и жизнедеятельность гиф начинает осуществляться за счет осмоса питательных веществ при деструкции окружающего гифа субстрата. Апикальная часть клетки – это место, в котором при образовании новой клетки формируются все клеточные органеллы. Прорастание считается завершенным с появлением первой септы. Значит, септа – это поперечная стенка гифы. Значит, какие же сейчас выделяются типы гиф? А по своему назначению в таломе грибов гифы подразделяются на две основные группы. К первой относятся генеративные гифы, на которые формируются спорогенные органы и в дальнейшем споры. Вторая группа – вегетативные гифы. Отличаются значительным разнообразием в зависимости от роли, которую гиф выполняет в таломе. Из них в основном сложены ткани грибов. Для вегетативного мицелия характерны главным образом апикальный рост. Значит, апикальный, еще раз напоминаю, это верхушечный, да, апекс, верхушка. Значит, апикальный рост и деление концевой гифы, а также боковое ветвление. Генеративные гифы увеличиваются за счет растяжения, удлинения до какого-то определенного предела. Значит, у разных групп грибов гифы различаются по внутреннему строению. При образовании в гифе многочисленных поперечных перегородок или септ развивается так называемый септированный мицелий. Значит, на слайде 4 под цифрой 2. Или его еще называют мицелий из септированных гиф. То есть из гиф с перегородками. Если перегородок нет, то весь исходно-одноядерный мицелий представляет собой единственную многоядерную, многофункциональную разветвленную клетку. Его называют несептированный мицелий. Он характерен для грибов класса зигомицеты. Различные части такой клетки выполняют в цикле развития функции размножения, прикрепления к субстрату в виде ризоидов, экспансии субстрата в виде стволов. В цикле развития дрожжевых грибов обязательно присутствует стадия бесполого размножения, во время которой образуется пачкующийся мицелий. Обратите внимание на слайд под цифрой, значит, на данном слайде под цифрой 3. Это пачкающийся мицелий. У некоторых видов при определенных условиях среды вновь образовавшиеся клетки не отделяются от материнских, а оставаясь прикрепленными к ним, в свою очередь делятся, образуя псевдомицелий. Значит, на слайде под цифрой 5. Псевдомицелий состоит из цепочек и даже веточек клеток. Настоящие грибы отделов аскомицета и базидиомицета имеют хорошо выраженный септированный мицелий. Значит, септа – важнейшая морфологическая структура в гифолиальной системе высших грибов. Перегородка формируется как у зигомицетов путем впячивания стенок гифы внутрь. При этом центральная часть перегородки остается свободной. Это отверстие называется порой. Поровое устройство ответственно за обмен между клетками, питательным материалом и даже ядрами. У грибов не существует других средств связи между клетками. Значит, гифа в переводе с греческого означает ткань или паутина. Название подчеркивает главную особенность столом грибов – отсутствие разделения на ткани. Однако первичная дифференциация толома у грибов имеется, и происходит это за счет создания псевдотканей, так называемой плектенхимы, от греческого слова «плектус» – сплетенный свитый. Ткани высших растений возникают при делении клеток в поперечном и в продольном направлении, но это у высших, да, растений. А у грибов гифы и мицелий делятся, как правило, с образованием только поперечных перегородок. Поэтому грибная ткань не прочная, рыхлая, но именно из нее сложены плодовые тела. Значит, стромы и склероции, то есть макроскопические образования, с которыми мы постоянно встречаемся в природе. Тип ткани определяется расположением гифа. Не забывайте, что это, значит, не ткань, а псевдоткань. Значит, будем говорить, тип псевдоткани определяется расположением гиф относительно друг друга и строением их оболочки. Некоторые типы ложных тканей грибов имеют сходство с настоящими тканями растений. Например, выделяются такие ткани, как пара плектенхима. Она представлена клетками одинакового диаметра, изодиометрические такие клетки называются, и внешне очень напоминает паренхиму растений. Проза плектенхима состоит из удлиненных клеток, расположенных более рыхло, чем в параплектенхиме. Иногда покровные ткани плодовых тел сложены более или менее одинаковыми клетками удлиненной формы наподобие изгороди. Такая ткань носит название палисадной. В разных систематических группах известно также множество собственно грибных тканей, не имеющих аналогов у растений. Значит, каждый тип ткани выполняет в толоме свою функцию, и с этой точки зрения различают покровные, механические и псевдоткани и проводящие гифы. Значит, так, с жизненными формами грибов мы с вами разобрались. Теперь, значит, рассмотрим основные структурные формулы основных волокнистых компонентов клеточных стенок грибов. Значит, следующий слайд на презентации. При изучении обменных процессов у грибов была найдена мочевина. Это конечный продукт азотного обмена большинства позвоночных, в том числе и человека. У растений эту роль выполняют аспарагин и глутамин. Основной запасной углевод у растений – это крахмал. У животных – гликоген. А у грибов это вещества гликоген, триголоза и сахароспирты. Значит, запомните, у грибов гликоген, триголоза и сахароспирты. Структурными углеводами растений являются целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин. У животных хитин, у грибов хитин или глюкаган. Значит, вот для сравнения, для чего я вам это говорю, в сравнении, для того, чтобы вот вспомнить первый слайд, где грибы у нас занимают промежуточное положение между двумя царствами, между царством растений и царством животных. Вот как раз благодаря наличию вот этих веществ и объясняется их промежуточное положение, да? Значит, так, еще раз повторяю, что структурными углеводами грибов являются хитин или глюкан. Хитин – это соединение из группы полисахаридов. В качестве основного компонента входит в состав наружного скелета кутикулочленистоногих. А в клетках грибов хитин несет функциональную нагрузку, подобно целлюлозе растений. С миром растений грибы объединяют способ питания путем абсорбции или всасывания необходимых питательных веществ. У грибов всасывание происходит всей поверхностью вегетативного тела, а у растений для этих целей предназначены специальные органы. Однако растения – автотрофные или фототрофные организмы, а грибы же исключительно гетеротрофы и хемотрофы. Значит, на это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Так, значит, следующий слайд. Видоизменениями цели. Значит, переключаете, и мы с вами начинаем рассматривать четвертый вопрос. Это особые органы вегетативного таллома. У грибов, в отличие от растений и животных, отсутствуют тканевые структуры, о чем мы с вами говорили буквально несколько минут назад, что встречается псевдоткань или плектенхима. Это тоже, пожалуйста, не забывайте. Роль таких таковых у грибов играют отдельные клетки, гифы или мицелиальные образования. Их вполне приемлемо и функционально обоснованно также называть органами. Взаимоотношения растения и грибопаразита начинаются с попадания разделительных структур в спор гриба на поверхность растения и их прорастания. Грибы формируют короткие боковые выросты проростковых трубок. Подобные выросты могут возникать и на гифах мицелия, уже разросшегося на кутикуле растения. Они представляют собой плоские, часто разлапистые, плотно прилегающие к поверхности листа гифолиальные образования или апрессории. Значит, это на слайде. Так, это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмом слайде как раз и изображен апрессорий под цифрой 4 буквой А. Значит, плоские, разлапистые, плотно прилегающие к поверхности листа гифолиальные образования. Апрессории, обратите внимание. Значит, в некоторых руководствах они рассматриваются как специализированные органы прикрепления типа присосок. Аналогами апрессориев являются гифоподии. А постоянные по форме, регулярно закладывающиеся на гифах, прилегающих к кутикуле растений. Они механически удерживают гифы гриба на поверхности растения, давая ему возможность для формирования других, иногда связанных с апрессориями специализированных гиф или органов. Гаустории. Значит, на этом же слайде под цифрой 6 под буквой Г образована гаустория. Гаустория – это, гаустории – это видоизмененные части талломов паразитических грибов, проникающие в клетки растений. Мицелий грибов при этом может быть эндофитным, то есть находящимся внутри тканей. Эндо – это внутри. Или экзофитным, находящимся на поверхности растения. Экзо, приставка всегда обозначает «вне», «внешний». С помощью гаустории гриб поглощает вещества, синтезируемые клеткой растения хозяина. Из других прикрепительных структур таллома известны ловчие гифы. Значит, вернитесь на один слайд назад. Здесь как раз под цифрой 3 изображены ловчие гифы зоофагус. Возможно, ловчие гифы встречаются во всех систематических группах, а не только у так называемых хищных грибов, представители которых есть среди несовершенных грибов и зигомицетов. Ловчие гифы представляют из себя петли, образуемые особыми гифами. Они покрыты клейкими выделениями и мгновенно сокращаются в ответ на прикосновение. Значит, жертвами этих гиф и грибов становятся преимущественно нематоды и простейшие. Ну, в данном случае у нас коловратка была поймана под цифрой 3. После удачной охоты в тело добычи внедряются боковые гифы ловчих органов и распространяются внутри него. Кроме одноклеточных специализированных органов, в талломах дерматофитных паразитных грибов формируются перфорирующие многоклеточные органы, выполняющие сразу несколько функций. Значит, функцию прикрепления, внедрения и поглощения питательных веществ, а также инфекционные и перфорационные гифы, основной функцией которых является внедрение в клетки растения хозяина. Внутри инфицированные клетки такие гифы ветвятся, подобно гаусториям, и сворачиваются клубком. У зигомицетов вегетативным специализированным органом неинсептированного мицелия являются столоны, представляющие собой гифоподобный длинный выступ, предназначенный для расселения на субстрате. В точке соприкосновения столона с субстратом образуются корневидные ризоиды. Значит, это очень хорошо видно на слайде под номером 1. Значит, ризоиды прикрепляют гриб к субстрату. Многие грибы, переселяясь на субстрате или внутри него, образуют относительно мощные гифальные структуры – синемы, ризоморфы и пленки. Они выполняют функции накопления и транспортировки питательных веществ из субстратной части толома в надсубстратную, а также способствуют распространению гриба на новые субстраты. Синемы с двумя «Н» – это округлые в сечении пучки параллельных гиф, иногда различимые невооруженным глазом среди воздушного мицелия. Ризоморфы – это пучки гиф значительного диаметра с более или менее выраженной внутренней дифференциацией. Более прочные внешние слои клеток защищают внутренние гифы, служащие для накопления транспорта веществ. Ризоморфы некоторых дереворазрушающих базидиомицетов могут прорастать через необычные для грибов субстраты типа каменных стен, достигая в длину нескольких метров. Некоторые дереворазрушающие грибы образуют более или менее плотные пленки, располагающиеся как внутри древесины, так и снаружи, особенно в местах с повышенной влажностью. Значит, вот эти два слайда, в принципе, по ним как раз видны особые органы вегетативного толома. Значит, вы должны запомнить. Это апрессории, густории, столоны, ризоиды, ловчие гифы, ризоморфы, синемы и пленки. Значит, это особые органы вегетативного толома. Значит, следующее, что мы должны с вами рассмотреть, тоже один из важных вопросов, это споры грибов и размножение. Итак, спора – это одноклеточный или многоклеточный специальный орган грибов, предназначенный для расселения и размножения. Значит, в учебнике найдите, пожалуйста, рисунок строения споры базидиального гриба. Значит, именно такой вопрос есть и в выходном тесте. Здесь очень внимательно обратите на строение данной споры. Спора окружена клеточной стенкой или оболочкой, которая выполняет защитную функцию, препятствует лизису клетки в гипотонической среде, осуществляет обменные процессы между внешней средой и внутренними структурами клетки. Клеточная стенка многослойна, в упрощенном варианте ее слои объединяют хорошо различимые по цветовым микроскопом. Значит, это экзоспорий, эписпорий и эндоспорий. Я уже вам говорила, что экзо – это внешняя часть, эндо – внутренняя, и эпи, оно как бы означает под частицы. Значит, это три слоя. Эти слои могут быть выражены в разной степени. Оболочка споры может быть толстой, либо тонкой, иметь одну или несколько ростковых пор. Строение оболочки спор, особенно экзоспория, для многих групп грибов является характерным признаком. Часто экзоспорий скульптурирован, несет на своей поверхности точки, бородавки, борозки, ребра, сеточки. Споры базидиальных грибов иногда имеют рубчик. Это место прикрепления споры к стеригме. Стеригма представляет собой трубочку, по которой передается цитоплазматический материал из спорогенной клетки для формирования споры. Она может долго сохраняться на споре в виде длинного хвостика. Как это можно увидеть у некоторых дождевиковых грибов. У некоторых спор на месте поры имеется тонкостенная выпуклость, к Каллюс с двумя буквами «Л». Значит, структурно выраженное образование типа вмятины. Встречаются коллептральные споры, коллептратные споры с частично свободным переспорием в виде вздутых мешков или юбочки. Иногда экзоспорий содержит гликоген, который окрашивается препаратами йода при опытах в черный, фиолетовый или голубой цвет. При этом скульптурированность экзоспория становится более четкой. Такие споры называют амилоидными. Они характерны, например, для сыроежковых грибов. Если стенки спор или других структурных элементов таллома грибов окрашиваются препаратами йода в желтовато-бурый или бурый цвет, то такие структуры, включая споры, называют псевдоамилоидными или декстриноидными. Окраска спор является одним из диагностических признаков, широко применяемых в систематике грибов. Бесцветные, прозрачные, стекловидные споры, а также неокрашенные гифы грибов принято называть гиалиновыми. Светло окрашенные споры световой микроскоп могут выглядеть бесцветными, поэтому цвет спор устанавливается по цвету спорового мешка. Итак, в талломе грибов споры – самые консервативные морфологические структуры. Поэтому в микологической практике строение спор широко используется при определении видовой принадлежности грибов. Значит, задача облегчается, если известна еще одна характеристика, то есть генезис или происхождение спор. Особенностью грибных организмов является сложный цикл развития, сопровождающийся сменой ядерных фаз, таких как гаплоидная, дикариотическая, диплоидная. Во всех этих кариотических состояниях грибы способны образовывать репродуктивные структуры или споры. Цикл развития грибов включает две фазы – вегетативную и репродуктивную. Значит, обратите внимание на следующий слайд – вегетативное, бесполое и половое размножение дрожжей. Значит, здесь как раз хорошо под цифрой 6, так, не под цифрой 6 получается, у нас здесь, ну, вот в верхней части, где происходит почкование гриба. Значит, вот на данный рассмотрим вегетативную фазу. В вегетативной фазе у грибов две функции. Значит, это увеличение биомассы и получение энергии и питательных веществ для первичного метаболизма. Здесь грибы разных групп в значительной степени сходны. Их талломы представляют собой мицелий, которые на большом протяжении контактируют с субстратом. И каждая вегетативная единица, то есть гифа, питается самостоятельно. Интенсивность поглощения и расходования питательных веществ взаимно уравновешена. Грибная масса постоянно увеличивается. Значит, позже, по мере накопления метаболитов, истощение среды и прочих изменений в условиях существования, регуляция метаболизма нарушается и происходит переход к вторичному обмену веществ. Вторичные метаболиты, образующиеся на тех же путях обмена, что и первичные, накапливаются в клетках, выделяются в среду или используются грибами вновь в новых продолжающихся меняться условиях. Все это дает толчок к формированию воздушного мицелия, существование которого зависит от транспорта веществ внутри таллома. На нем начинают развиваться органы репродуктивной фазы. Это структуры бесполого и полового спороношения и сопутствующие им вспомогательные морфологические образования. То есть микроскопические и макроскопические плодовые тела, определяющие таксономическую принадлежность грибов. Наибольшее количество спор образуется без прохождения полового процесса во всех кариотических состояниях таллома. А фаза развития или состояние таллома, подготовленная вегетативной фазой и заканчивающейся распространением спор, так называемый процесс называется споруляция, значит, распространением бесполого происхождения, их прорастанием и образованием нового талома носит название аноморфы. Этим же термином обозначают органы бесполого спороношения. Споры аноморфы – это гаплоидные споры, дикариоспоры и диплоспоры. Формируются в зависимости от кариотического состояния продуцирующих их структур. Они служат для массового расселения грибов. Спорогенными органами могут быть любые или специальные гифы, как воздушного мицелия, так и субстратного. Споры аноморфы могут образовываться эндогенно, то есть внутри спорогенного органа, или экзогенно, то есть снаружи специального органа, спорогенной гифы и ее клеток. Спорангиоспоры – это неподвижные гаплоидные одноклеточные споры, образующиеся внутри спорангии. Они содержат одно или несколько ядер, покрытые чаще всего скульптурированной оболочкой. Распространяются пассивно после разрушения оболочки спорангии. Такие споры характерны для грибов зига-микота. Значит, обратите на следующий слайд. Вегетативное бесполое размножение грибов по цифре 5. Вот как раз группа спорангиев со зрелыми спорангиоспорами. Споранги в упрощенном варианте представляют собой одну ценоцитную клетку, в которой вокруг многочисленных гаплоидных ядер и цитоплазмы формируются спорангиоспоры. Такой спорангий образуется на конце мицелиального выроста спорангиеносца на септированном мицелии. Значит, спорангии и спорангиеносец предлагают считать микроскопическими плодовыми телами зигомицетов или спорангиомами. Значит, конидии. Значит, следующий слайд открывайте. Конидии – это споры, развивающиеся вне спорангии, непосредственно на мицелии. В принципе, любая гифа может целиком распасться на части, давая конидии. Если это конечная гифа, она может начать делиться, отчленяя споры. В последнем случае она будет играть роль конидиеносца или конидиогенной клетки. Вот под цифрами 1, 2. Специализированные структуры, несущие конидиогенные клетки, называются конидиомами. Конидиальное спорношение отличается исключительным разнообразием. По характеру возникновения и развития конидии относятся к двум группам – талической, ну или таломной иногда называют, и бластической. Талические конидии образуются путем последовательного септирования и расчленения уже существующих гиф. Такие конидии могут быть похожими на конидиогенную клетку, только меньшего размера. После образования перегородки может также происходить увеличение размера и утолщение оболочек споры. В формировании оболочек конидии принимают участие все слои оболочек конидиогенной клетки. Так образуются голотолические аннело конидии с двумя буквами Н, аннелоконидии, алевриоконидии и артроконидии. Значит, или их называют оидии. В последнем случае в качестве конидиогенной клетки может выступать любая конечная гифа. При бластическом способе формирования конидий не только апикальная, но и любая часть оболочки конидиогенной клетки может выпячиваться и разрастаться, а затем образуется перегородка, отделяющая конидию. Типичные бластоконидии – это пачкующиеся клетки дрожжевых грибов. Они образуются вытягиванием всех слоев оболочки материнской клетки в зачаток дочерней. В свою очередь дочерняя клетка также начинает отпочковывать конидии, в результате чего получается цепочка клеток, в которой самая молодая находится наверху. При энтеробластическом способе формирования конидий участвуют только внутренние слои оболочки, конидиогенной клетки. Образование спор или пора конидии идет через поры в наружных слоях гифы путем выпячивания внутренних. На стенках материнской клетки остаются следы выхода дочерней. Молодые конидии формируются у основания цепочки клеток. Это так называемая базипетальная последовательность. Так, значит, таким образом, обратите внимание на следующий слайд. Типы полового процесса грибов. Значит, у грибов, как и у всех эукариот, различаются три кардинальных пункта полового развития. Значит, первый – это плазмогамия, то есть, или еще называют соматогамия. Это слияние цитоплазмы двух клеток, специализированных в половом отношении, или не специализированных, то есть переход ядра и плазмы в женскую половую структуру. Второй тип полового развития – это кариогамия, то есть слияние ядер и, как результат, диплоидизация. У низших грибов, таких как зигомициты, эндомициты, слияние ядер происходит непосредственно после плазмогамии. У высших этот процесс отсрочен и происходит в исходно-дикариотических клетках, часто после формирования сопутствующих морфологических структур, то есть плодовых тел. У базидиомицетов в вегетативной фазе цикла мицелий дикариотические. Плазмогамия происходит вскоре после прорастания спор первичным мицелием. И третий тип полового развития – это мейоз или редукционное деление. Это вы прекрасно знаете. Значит, в типичном случае следует за кариогамией. Затем происходит одно или два постмейотических деления. Количество спор в мейоспорангиях чаще всего кратное. То есть 8, это характерно для аскомицетов, 4 для энтомицетов и 4 для базидиомицетов. Значит, ну вот, основные типы, причем они могут быть как изогамными, гетерогамными, так и оогамными. С этим мы с вами разбирались, когда давали общую характеристику водорослей. Так, значит, ну и что хочется подвести в итоге, значит, это тоже нужно запомнить. Значит, что таким образом грибы – это у нас гетеротрофные эукариотные организмы, питающиеся осмотрофно. В современной микологии грибы определяют как эукариотические спорообразующие бесхлорофильные организмы с абсорптивным питанием, размножающиеся половым и бесполыми способами, имеющие нитчатые разветвленные таломы из клеток с жесткими оболочками. Значит, на что нужно вам обратить внимание? Ну, во-первых, это как итог подводим. Значит, тело большинства грибов – это талом, представлен мицелием или грибницей, состоящей из сильно разветвленных нитей – гиф. Такое строение позволяет грибу максимально оккупировать субстрат для извлечения из него питательных веществ. У грибов нет специальных структур, приспособленных для питания. Они всасывают питательные вещества всем телом. Второе. Осмотрофный способ питания заставляет все вегетативное тело гриба максимально погружаться в субстрат, но при этом ему становится трудно распространяться и занимать новые субстраты. Поэтому споры, которыми грибы размножаются, выносятся над субстратом с помощью специальных выростов мицелия. То, что обычно называют грибами, представляет собой лишь органы размножения. несущие внутри или на поверхности споры. Третье. Тело грибов не может иметь очень большие размеры, ибо поступление питательных веществ с помощью экзоосмоса в клетке, находящейся в глубине талома, затруднительно. Может быть, поэтому грибы не достигли столь высокой и сложной организации, как высшие растения и животные. Четвертое. В качестве источников энергии грибы должны утилизировать сложные органические соединения, которые вследствие большой молекулярной массы не могут проходить через клеточные покровы. Поэтому грибы выделяют в окружающую среду ферменты, которые разрушают высокомолекулярные полимеры до мономеров, способных проходить в клетку. Такие ферменты называют гидролазами или деполимеразами. Грибы – источники высокоактивных депомелираз. Таким образом, пищеварительный сок, который у животных выделяется в просвет кишечника у грибов, выделяется наружу непосредственно в субстрат. И пятое. Грибы должны создавать в клетках высокое тургорное давление для того, чтобы вода с растворенными в ней питательными веществами поступала из субстрата в мицелий. Так, значит, ну вот, что касается общие характеристики грибов. Значит, вот сейчас еще, так как время у нас немножко осталось, я вам дам небольшую общую характеристику некоторых отделов грибоподобных протистов. Очень коротко, для того, чтобы, ну, как бы вы запомнили. А царство настоящие грибы, значит, это отдел зигомикота, отдел сумчатых грибов, аскомикота, отдел базидиомикота, вы должны, и отдел лишайники, лишенизированные грибы, вы рассмотрите самостоятельно. Ну и так, значит, отдел слезовики или миксомикота включает несколько классов. Самые многочисленные из них – это класс настоящие слезевики – миксомицеты. Значит, данный класс назван так за схожесть морфологических структур своих плодовых тел, напоминающих очень мелкие дождевиковые грибы. Пищеварение эндогенное. Вегетативный талон представляет собой колонию миксоамеб, так называемый диплоидный многоядерный плазмодий. Цикл развития гаплодиплобионтный с очень короткой гаплоидной стадией. Меоз проходит перед образованием спорокарпа. Смена ядерных фаз в онтогенезе у собственно слезевиков присутствует всегда. Распространение в основном гаплоидными спорами происходит, образующимися в спорокарпе. Клеточная стенка содержит целлюлозу. Узел спор – два неравных гладких апикальных жгутика. Могут быть споры без жгутиков. Половой процесс представлен копуляцией планогамет, иногда миксоамеб. Распространены они повсеместно. Количество известных видов около 600. На территории России обитает около 300 видов. В настоящее время отдел слезевики, как пограничный таксон, известен и под названием мицетозоо, который относится также к животным, и вы его рассматривали, скорее всего, когда изучали зоологию беспозвоночных простейших. Так, значит, следующий отдел – это оомикота. Оомикота. Пищеварение экзогенное, вегетативный талон представлен мицелием. Клеточная стенка с целлюлозой редко содержит хитин. Жгутики зооспоры один гладкий, один перистый, расположены апикально или латерально. Аноморфа зооспоранги с зооспорами. Встречаются конидии. Половой процесс характерный оогамия. Размножение осуществляется с помощью оогония с ооспорами. Цикл развития диплоидный с очень ограниченным во времени и локальным расположением на диплоидном таломе гаплоидных морфологических структур. Меоз происходит отдельно в оогониях и антеритих. Значит, оогонии женские половые органы, антерити мужские половые органы. После оплодотворения в ооспорах восстанавливается диплоидность. И последний отдел – это хитридиомикота. Для них тоже характерны экзогенные пищеварения. Зооспоры и гаметы имеют один задний пищевидный жгутик. Вегетативное тело может быть представлено голой цитоплазматической массой, ризомицелием или зачаточным мицелием. Высокоорганизованных форм хорошо развит мицелий. В зрелом состоянии имеются ложные перегородки мицелия, так называемые псевдосепты, напоминающие спицы колеса. Клеточная стенка содержит хитин. Значит, споры, зооспоранги с зооспорами представлен аноморфой. Половые процессы копуляции планогамет, оогамии, соматогамии. И размножение с помощью покоящихся спор. Значит, ну, вот такая общая характеристика. Значит, по лишайникам, ну, как раз тоже обратите, пожалуйста, внимание на слайды, которые мы с вами не рассмотрели. Значит, здесь у нас классификация грибов дана по способам питания. То есть это сапротрофы, некротрофы, мутуалистические симбионты, биотрофные паразиты. Значит, примеры вы приведете самостоятельно, когда будете читать в Беляковой «Экология грибов» с конкретными примерами. Ну и вот и что касается лишайников и лихенизированных грибов. Значит, это последний слайд у нас. Это микобионты. Вегетативное тело образует две группы организмов. Значит, это микобионт, который представлен грибом, и фотобионт. Причем фотобионты могут быть из представителей зеленых водорослей. Если вы помните, это зеленые водоросли хлорофита. Представители могут быть желто-зеленые водоросли ксантофита. И представители могут быть бурые водоросли фаефита и сине-зеленые прокариоты или бактериальные организмы цианофита, циании. Типы слоевищ гомеомерные с равномерным распределением клеток фотобионта и гетеромерные, то есть фотобионт внутри слоевищ располагается слоем. А по форме различают накипные или корковые слоевища. Значит, вот как под цифрой 6 в виде накипи на камнях, на заборах, часто вы это можете встретить. Значит, листоватые и кустистые. Значит, вот листоватые у нас под цифрой 7, и кустистые, например, не в первой колонке, а под цифрой 5 на слайде. Размножение спорами от одноклеточных до различно септированных, которые образуют микобионт половым или бесполым путем, либо вегетативно фрагментами слоевища, с орелиями и изидиями. Морфологические структуры половых спороношений – это многолетние апотеции, перитеции и гистеротеции. В них закладываются архикарпы, продуцируются аскогенные гифы и формируется гимениальный слой. Он имеет специальные защитные структуры, такие как слоевищный край гипотеции. Выделяют три типа апотециев, характерных для лишайников. Это ликаноровый, лицидиевый и биоторовый. Малочисленную группу лихенизированных грибов образуют базидиальные макромицеты, представляющие интерес с точки зрения эволюции этой группы грибов. Они являются пионерными видами, заселяют субстраты и место обитания, малопригодны для растительных организмов. по отношению к субстрату выделяют следующие группы лихенизированных грибов. Это эпилитные, которые распространены на камнях, на твердых поверхностях. Эпифитные, эпиксильные, эпифильные, эпибриофитные. Значит, ну с этими разберетесь самостоятельно. Каждый что из себя представляет. Во многих природных экосистемах они образуют стабильные группировки. Например, эпифитные группировки бородатых лишайников в темнохвойных лесах. Лишайники имеют надорганизменную структуру, компонентами которой являются грибы, микобионт, еще раз повторяю, и фотобионты, водоросли и лицеонии. Организующую роль в этом сообществе почти всегда принадлежит грибам. Только они сохранили характерное для эукариот половое спорношение. Водоросли также эукариотные организмы, обитая в лихенизированном состоянии, размножаются, однако, только вегетативно, делением. Своеобразные репродуктивные морфологические структуры половых спорношений лихенизированных грибов отличаются по ряду признаков от собственно грибных, хотя по внешнему виду напоминают различные типы оском и конидиом. Объединяющие названия для них – лихенома или лихенома с двумя «н». Они завершают репродуктивный ряд морфологических структур грибов, таких как спорангиома, спорангиома, конидиома, оригинома, сорус, зигома, оскома и базидиома. Значит так, девочки, если вдруг что-то непонятно по определениям, потому что не всегда я успеваю вам давать какие-либо определения, непонятные термины, можно посмотреть в словаре. Он у вас тоже есть в системе ГИКАДЭМ. Значит, еще раз напоминаю, термин, если непонятно, делайте большие поля в тетради с краю и расписывайте, например, что такое, например, талон, телевегетативное тело грибов. Все, дальше у вас уже не будет возникать никаких вопросов, гиф, что такое. Ну, вот такие, как аска, сумка, да, вот такие всякие определения нужно будет расписать. Ну, спасибо за внимание, жду ваших вопросов.